И читаем один стих из 6 главы Евангелия от Иоанна. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Аминь. Эти слова нашего Господа Иисуса Христа были произнесены в адрес тех, которых Он накормил 5 хлебами и небольшим количеством рыбок, а напитал он более 5000 человек. Сегодня мы в очередной раз постарались с вами прийти в дом молитвы. Возможно, у кого-то из нас сегодня были определенные препятствия, у кого-то поднялось давление, кто-то, возможно, уже, наверное, проспал и все-таки приложил эти усилия, чтобы прийти в Дом Божий. И мы постарались. На самом деле мы приложили некую такую часть нашей жизни, потребности духовной. Мы пришли в Дом молитвы, в церковь, и цель наша – получить пищу для жизни вечной, которую дает нам Сын Божий Иисус Христос. Право питать нас этой духовной пищей было получено Иисусом Христом от своего Небесного Отца. И мы здесь так и читаем. «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог». Вот в этом слове Христос или в этом стихе, в этой беседе с людьми, окружающими Его, Христос употребил слово «печать». Оно часто упоминается в Библии, употребляется в Библии, носит разный характер. И оно имеет, это слово «печать», три значения. И отражает оно важность как в земном, так и в духовном мире. Мы с вами пользуемся сегодня официальными документами, и мы можем обратить внимание, что на них стоит в конце текста печать, подтверждающая ту или другую организацию. Но для нас важно сегодня другое, что хотелось бы остановить наше внимание на трех значениях этого слова. Первое. Печать как право, удостоверяющее власть. Власть и как подтверждающая власть. И мы с вами знаем, когда наш Господь Иисус Христос принимал крещение. Мы читаем об этом в Евангелиях. Я хотел бы остановить наше внимание на Евангелии от Матфея, 3 глава, когда Иоанн допускает Иисуса Христа войти в воды Иордана, то здесь так сказано. «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды». И все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глас с небес глаголящий, все есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. То есть Дух Святой запечатлен был над нашим Господом Иисусом Христом, и вот это запечатление, оно еще подтвердилось голосом Небесного Отца, призвании Сына Своего, в этом вот Его последующей роли или цели, для чего Он послал Его. Он сказал, это Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение, то есть запечатлел голос с неба, отразил это право и власть Господа Иисуса Христа. Еще хотелось бы привести один пример, который мы хорошо знаем из жизни мужа Божия Иосифа, когда он в течение 13 лет по тому событию, когда братья продали его в рабство, и мы знаем, сколько пришлось пережить ему, но Бог удивительным образом в этом молодом человеке увидел вот то будущее, через которое будет формироваться народ Израиля, как он будет возрастать численностью своей. И мы знаем, что Удивительным образом Иосиф получил сон от Бога. Но сон от Бога, вернее, не Иосиф получил сон, фараон получил сон от Бога, а Иосиф был вот этим проводником, чтобы растолковать этот сон фараону. И мы знаем хорошо, в чем заключался вот этот сон фараона. И вот когда Потифар, по всей видимости, посоветовал фараону, значит, пригласить Иосифа, и ему был рассказан этот сон, и он был рассказан в двух таких эпизодах необыкновенных. И что произошло дальше? Мы читаем 41 глава 38 стиха. И когда Иосиф пересказал значение сна, то здесь написано так. «Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий? И сказал фараон Иосифу, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя. И сказал фараон Иосифу, вот я поставляю тебя над всею землей египетскую. И снял фараон перстень свой с руки своей, и надел его на руку Иосифа, и одел его весонной одежды, и возложил золотую цепь на шею ему, и велел вести его на второй из своих колесниц, и провозглашать пред ним, преклоняйтесь, и поставил его над всею землей египетскую. И что интересно, дальше сказано, он дает ему новое имя, и говорит, и нарек фараон Иосифу имя Цафнат-Панеах, что означает «спаситель». Какой удивительный прообраз мы видим здесь вот в том, что Иосиф, как вы знаете, на самом деле он прообраз вот этого будущего страдания нашего Господа Иисуса Христа с одной стороны, а с другой стороны вот в этой печати фараона проявилось то полноправие власти, переданной власти Иосифу. Он был вторым лицом во всем Египте. Наш Господь тоже, мы говорим, получил власть. И когда мы знаем, Господь уходил с земли перед своим вознесением, Он сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть мы видим здесь вот это значение печати как право, удостоверяющее власть, подтверждающая власть. Второе значение. Печать означает закрывать, хранить тайну или хранить в тайне. В советское время, вы, наверное, помните, когда мы получали с вами посылки, то они обычно такой сургутной печатью подтверждались, то, что она упакована, эта посылка. Сегодня все по-другому. И вспоминается вот этот момент, именно вот этой сургутной печати, то есть она закрывала, хранила то, что нам было прислано. И мы говорим, что печать имеет значение закрывать, хранить в тайне. Пророк Даниил имел откровения пророческие через сон Навуходоносора, и потом непосредственно сам получал откровения во сне, в видении о будущем Израиля и народов земли. Но не мог он понять их, то есть вот эти откровения. И когда он задал вопрос ангелу, то получил следующий ответ. И мы прочитаем из 12 главы книги пророка Даниила, 8 и 10 стих, здесь сказано так. «Я слышал это, но не понял, и потому сказал, господин мой, что же после этого будет?» И отвечал он, «Иди, Даниил, ибо сокрыты и запечатаны слова сии до последнего времени». Вы знаете, на самом деле, вот эта удивительная, как бы сказать, деталь печати, что она хранит в себе некую тайну, запечатана до последнего времени. И мы знаем с вами, что Даниил смущен был от этих видений и этих снов и получил вот такой удивительный ответ от ангела Божия. Мы, читая книгу Откровения, с вами знаем, что в ней, вот особенно шестая глава этой книги, она раскрывает нам что именно Сыну Божию дано была власть, чтобы открылись вот эти печати, то есть то, что было закрыто до времени, о котором когда-то сказал Даниил, о последнем времени. И вот пятая глава этой замечательной книги повествует нам о том, что Иоанн видит такую следующую картину. И мы давайте прочитаем первые три стиха, можно даже чуть побольше. Иоанн видит, что «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. Я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее». Знаете, на самом деле, как в земной жизни, так и духовной, мы встречаемся с некоторыми истинами, которые нам в какой-то степени непонятны. И мы иногда молимся в молитве и говорим, «Господи, дай мне понять Твою святую волю, что Ты хочешь мне сказать всем этим?» Это на самом деле правильный вопрос, который мы задаем Господу. Но рассуждая, мы видим с вами, что в историческом периоде вообще развитие рода человеческого и в церкви, и церкви в частности, был момент, когда именно еще было сокрыто будущее ее истории. Будущее ее истории. И мы с вами прекрасно знаем, что книга Откровения – это последовательная книга. Она не разбросана так, как некоторые пророчества Ветхого Завета. Она говорит своей такой, знаете, гармоничной последовательности. Потому что Бог свою церковь, о чем мы уже сегодня слышали, Он ее создает. И церковь является светом, солью для этого окружающего мира. Мы с вами его дети, мы немножко об этом еще скажем. И вот мы обращаем внимание на то, что именно здесь печать носит характер закрытия до определенного времени. И когда Иоанн видит в деснице сидящего эту книгу, он переживает за это, ему хочется понять, в чем смысл этой книги, она же не зря ему показана была. И мы видим, как Дух Божий чудесным образом открывает здесь Иоанну через этого небожителя и говорит ему о том, что есть тот, кто имеет власть открыть ее. И когда мы читаем вот эту пятую главу, то мы там увидим, как небожители склоняются, благодарят за это право и власть открыть эту книгу. И какое оно имеет значение для нас. И третье. Значение печати – это как отделяющее, выделяющее и ограждающее от чего-либо плохого. То есть духовный смысл в этом, что печать, она отделяет, выделяет и ограждает от чего-либо плохого. Это знак собственности или подлинности. Когда человек рождается свыше, вернее, принимает Господа Иисуса Христа в свое сердце, происходит рождение свыше, в небесном мире, в духовном мире таковой запечатлевается Духом Святым. Это запечатление мы получаем во внутреннем человеке свидетельство, что мы теперь прощены, что мы имеем дар вечной жизни, что мы искуплены, мы спасены. И вот апостол Павел, когда раскрывал эту истину Ефесской церкви, он говорил так: «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть, иными словами, Бог выделяет такого человека для духовного мира. Иными словами, он становится собственником, собственностью Божией выделенной. И вот эту истину Павел подтверждает еще такими словами уже во второй главе, 19 стих этого послания. «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». Обратим внимание, каким удивительным образом Господь выделяет человека, который пережил личную встречу с Ним, пережил рождение свыше, он становится его собственностью, братья и сестры. Давайте только вдумаемся всем сердцем нашим, кому мы принадлежим, чья мы собственность. Почему Павел дерзновенно и говорил, мы теперь не для себя должны жить, а для искупившего нас, воскресшего ради нас. И вот возникает вопрос, в чем тогда ценность этой великой принадлежности? Да, мы знаем с вами, что ценность в том, что мы не придем на суд Белого престола. Мы предстанем пред судилищем Христовым, чтобы получить то, что мы делали, живя в теле доброе и худое. Это один момент. Второе, или последующее, что вот эта принадлежность открывает нам факт запечатления, который говорит о выделении праведника из среды грешника. Внешне это незаметно. Мы такие же, как и все, ходим на работу, болеем, переживаем, скорбим, но во внутреннем человеке мы Божьи, мы принадлежим Ему, мы выделены в Его глазах в том, что именно праведники мы в среде грешников. Не такие уж мы с вами и святые, нет-нет, нам до этого далеко. Но вместе с тем в глазах Божьих человек, который принял Господа в свое сердце, он получает это свидетельство. Он запечатлевается Духом Святым и становится собственностью Божией. Несколько примеров. Очень поучительный пример мне представляется. Это Израиль, который находился в египетском рабстве 400 лет. И когда они возопили Господу против тяжелых, период тяжелых их притеснений, то мы знаем, что Бог посылает Моисея, и через которого Бог говорит о своей воле. И мы с вами знаем, что именно 10 казней произошли над народом египетским. И из этих 10 казней некоторые не касались народа израильского. Они проходили мимо него. Но было одно особенное событие, это последнее призыв Моисея именно к фараону, когда он сказал «отпусти нас». Если не отпустишь, то в эту ночь умрет все первенцы в твоем царстве. И мы знаем, что событие именно было пережито израильским народом в том, что Бог повелевает своему народу зарезать агнца и кровью его помазать косяки своих домов. И вот мы читаем, это написано 12 глава в книге «Исход». «И возьмите пучок иссопа и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». То есть это говорит о том, что печать или запечатление Духом Святым имеет определенное значение как сегодня, а тогда оно определялось вот таким особым знаком. Проходил мимо ангел-губитель. Или, допустим, еще один библейский пример, что в последующую историю и время этого, и время периода, когда Израиль уже вступил в обетованную землю, построил храм, и мы знаем, что они часто впадали в идолопоклонство. И вот такой период жизни их наступил в таком состоянии, что Бог пришел к решению, все, больше нельзя терпеть с этим народом. И вот мы читаем Это событие, записанное в 9 главе пророка Иезекииля, когда Бог отделяет именно людей праведных от людей идолопоклонников, которые поклонились и поклонялись именно истуканам, приносили в жертву. И вот мы читаем 9 главу. У нас есть еще время, чтобы прочитать ее полностью, чтобы понять вот этот смысл. «И возгласил в уши мои великим голосом», то есть Господь, «говоря, пусть приблизятся каратели города, каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот 6 человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писца, и пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, и сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем сказал слух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, и не щадите. Старика, юношу, девицу и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. И сказал им, «Оскверните дом, наполните дворы убитыми, выйдите». И вышли, и стали убивать в городе. И когда они их убивали, а я остался, то я пал на лицо свое и возопил, и сказал, «О Господи Боже, неужели ты погубишь весь остаток Израиля, изливая гнев твой на Иерусалим?» И сказал он мне, «Нечестие дома Израилева Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, и город исполнен неправды, ибо они говорят, оставил Господь землю сию, и не видит Господь, зато и мое око не пощадит, и не помилую, обращу поведение их на голову их». И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор писца, дал ответ и сказал, «Я сделал, как ты повелел мне». Какое ужасное событие в духовной жизни народа израильского. Но какая, обратим внимание, как Бог отделил тех, кто скорбел, и тех, кто поклонялся идолам. То есть терпение Божие, мы так скажем, пришел конец, это было так. Это было так. Кто-то сказал, то проблема современного человечества в том, что оно не извлекает уроки из истории прошлого. И потому оно непременно пожнет свои собственные плоды. Христос предупредил и сказал через учеников, или ученикам, и людям, вспоминайте жену Лоту. Мы, слушая вторую проповедь сегодня, обратили с вами внимание, какая существует опасность вот в этой суетной жизни не пренебречь этим приглашением на брачный пир. Пренебречь. И потому современное человечество непременно пожнет свои собственные плоды. И с этим, я думаю, нельзя не согласиться. Потому что Христос когда-то сказал, неужели вы сами по себе не судите, чему быть должно? И когда мы с вами видим сегодня зло, осуществляющее в окружающем нас мире, мы, Его Церковь, читая Его Слово, понимаем, что грядет суд Божий на все нечестие. Да, мы скорбим об этом, да, мы просим у Господа милости, мы видим, что Господь долготерпелив и много милостив, и не хочет смерти грешника. Но мы все ярче видим с вами, согласно книге Откровения, что придет период такого времени, когда на небе явится Бог-Отец на престоле и Сын Его во гневе. Почитайте дома внимательно 6 главу книги Откровения с 12 по 17 стих. Это знамение произведет величайшее изменение не только в природном мире, но и в умах и сердцах людей. Это знамение, оно произведет в Церкви Господа Иисуса Христа вот это отделение мудрых от неразумных, праведников от нечестивых. И, как говорит книга Откровения, наступит период судов Божьих. Я хочу сегодня вместе с вами прочитать этот отрывок Священного Писания, книга Откровения, 8 глава, первые 6 стихов. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб, и пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения, и 7 ангелов, имеющие 7 труб, приготовились трубить». Иногда говорят так, что книга Откровения, она аллегорическая книга. Не знаю, братья и сестры, лично в моем внутреннем человеке не нахожу я здесь никакой аллегории. Да, здесь описано событие, невидимое человеческому глазу, но которое произойдет на небе. И вот в этот исторический период для церкви, рожденных свыше, будет яркое знамение. Знамение, которое будет подтверждающим фактором отделения праведников от грешников. Читаем дальше, в 9 главе. Я просто тоже хочу прочитать еще раз для нас. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладези, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, обратим внимание, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано было ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Здесь отчасти аллегория, но это истина, отображающая вот в этом насекомом мире, который произведет вот это действие. Как-то будучи в Египте, в гостиничном номере, я увидел маленького скорпиончика, вот такого, может быть, на сантиметров, наверное, 1,5 сантиметра. И такое было ощущение, помню, мне хотелось быстрее как бы его, знаете, прогнать, потому что его, эти жало его хвоста, они имеют необыкновенное воздействие на организм человека. Дорогая церковь, какое ужасное наказание произойдет в жизни людей, отринувших истину Божьей любви. Мы не пугаем, нет-нет. У нас нет этой цели, но мы констатируем факт истины Божией, что и долготерпению Божию когда-то придет конец. И вот здесь, в этих прочитанных словах, мы видим проявление силы благодати Божией на тех, кто имеет печать Божию. Николай Егорович сегодня тоже заострил внимание о значении церкви, о ее принадлежности, о членстве в ней. И вопрос, мы не окажемся ли кто-то из нас в небрачной одежде, когда придем на этот пир? Потому что одна из притч, именно там тоже, вернее, это параллель этой притчи, которую мы слышали во второй проповеди, говорит о том, что там нашелся человек не в брачной одежде. Ему задан, господин задал вопрос: друг, как ты сюда вообще попал? И господин скажет: выбросьте его во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Это еще не озеро огненное, нет. Это время великой скорби, вот той внешней среды, когда Дух Святой возьмется вместе с Церковью. И вот этот период ярко проявится разница именно между праведником и нечестивым. И вот еще Малахия в древности, перед тем, за 400 лет прихода Господа Иисуса Христа, Бог открыл ему такое и сказал: когда народ роптал на Господа, когда он говорил: ну что я вот так вот себя там, значит, ущемляю, постоянно в таком сокрушении, а смотрю на окружающие, ничто им не мешает, живут припеваючи. И вот Господь говорит они ему: но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Жизнь идет своим чередом, но наступит день, когда вот это различие, оно проявится реально в видимом образе. И когда мы сегодня рассуждаем, можем сказать: беден наш язык, чтобы выразить всю ту благодарность Господу в этом невидимом пока отделении праведников от грешников. И потому, дорогие братья и сестры, будем продолжать наше следование за Господом в терпении, будем стараться о пище вечной и будем в этом терпении ожидать нашего Господа с небес. И Христос подчеркнул, очень ярко сказав: старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизни вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец Бог. И вот эту печать Божию имеет всякий рожденный от Него. И да благословит нас Господь быть верными Ему. Аминь.